Котов, главный редактор «Инсайдера», выходит с нами на прямую связь, журналист-расследователь. Роман, здравствуйте.
Добрый день.
Для вас, как я понимаю, не стало неожиданностью то, что было сегодня объявлено об отравлении Алексея Навального и о том веществе, которое использовали отравители.
Ну, для нас это не стало неожиданностью вдвойне, в том числе потому, что 2 года назад в «Инсайдере» публиковалось уже мини-расследование, в котором мы рассмотрели документы, попавшие в наше распоряжение, документы официального следствия по делу о смерти, да, тогда оно не называлось об убийстве, о смерти Алексея Навального, где были какие-то документы общеизвестные, то есть финальные какие-то ответы о том, что произошло, и черновые их версии. И мы обнаружили, что в окончательной версии просто вымарано несколько абзацев, собственно, в которых указывались симптомы, что происходило с Навальным последние минуты перед его смертью. И все эти симптомы указывали на то, что он был отравлен, потому что у него была резкая боль в животе, рвота, судороги, конвульсии, и после этого скоропостижная смерть. Это нетипично для просто синдрома внезапной остановки сердца, как нам объяснили, зато полностью укладывается в картину отравления. И вот когда сегодня мы узнали о том, как именно называется вещество, вот этот эпибатидин, он же яд латиноамериканской древесной лягушки, то если вы просто посмотрите, какие симптомы возникают в случае отравления этим ядом, это будет ровно то же самое. Да? То есть укладывается этот пазл со 100% точностью. В этом смысле мы не были удивлены, и многие задаются вопросом, почему, собственно, потребовалось так много времени. Не потому что там были какие-то сомнения или какая-то нерешительность, а наоборот, потому что хотелось странам, которые проводили эти исследования, сделать его максимально убедительным, и для этого, чтобы было несколько независимых лабораторий, которые будут готовы не просто провести это исследование, но и выйти политически и сделать заявление о том, что да, мы признаем эти результаты и готовы публично о них заявить. И таким образом сегодня Кремлю будет очень сложно обвинять там половину, да, западных стран в каком-то очередном... Ну, то есть они все равно будут обвинять их в заговоре и провокации и так далее, от неизбежности. Но это не будет звучать убедительно, потому что противопоставить этому Кремль ничего не может. Есть официальная версия, которая, очевидно, для любого врача совершенно абсурдная. И есть столь же официальное исследование, которое нам публично сейчас показывают, и они за них ручаются, да, сразу несколько лабораторий, независимых друг от друга. Так что это, конечно, политически очень важный шаг. То есть он не сенсационный с точки зрения какой-то новой информации, но он политически очень важный, потому что, наверное, впервые за все это время государство напрямую обвиняет, по сути, Кремль, да, Путина, в том, что он убил своего главного политического оппонента. Это важное обвинение, я думаю, что оно будет иметь политические последствия.
А почему именно этот яд и как вообще работает эта система, связанная там с химическим оружием, с отравляющими веществами в рамках ФСБ, ГРУ и других структур, как они определяют яды, которые используют и для чего, например, они используют в данной ситуации не уже ставший известным новичок, а новые отравляющие вещества на базе, ну, собственно, вот этого яда эквадорской лягушки. Как это вообще?
Вот есть основной наш институт, ГосНИОКТ, который он же разрабатывал и новичок, и многие другие яды. В стенах этого института в том числе исследовался этот конкретный яд древесной лягушки. Мы знаем об этом, потому что не хватило ума опубликовать научную работу на эту тему в 2013 году. Так что, в общем, то, что им эти яды известны, это не секрет. А дальше уже включается ФСБ, которая решает, что из этого инструментария использовать. И какое-то время считалось, что, например, новичок – это очень удачный яд, потому что его очень тоже сложно обнаружить, и потому что там мало кто про него знал. И, надо сказать, они довольно долго использовали его незаметно. То есть если первые случаи, которые мы видим, а может быть, были случаи раньше, но те, которые мы видим, были там в районе 2014-2015 года, да, там вот то, что Тимур Куашев, Магомед Рагимов, Никита Исаев, ну, правда, не все из них, наверное, были убиты новичком, но это первые, кого мы знаем, кто был убит именно той же группой, которая было первое отравление Навального, да, то есть это с 2014-2015 года, а по отравлению Навального мы расследование сделали в 2021 году. Получается, 7 лет про новичок вообще никто слыхом не слыхивал, при том, что они его активно использовали. Они поэтому думали, что это очень эффективно. Соответственно, когда мы про это опубликовали уже расследование, стало понятно, наверное, им, что прямо уж второй раз использовать тот же самый яд, симптомы которого теперь знает весь мир наизусть, не очень умно, поэтому они выбрали из палитры яд, на самом деле, довольно похожего класса, то есть он тоже работает на ингибиторах инестеразы, но все-таки немного другого принципа действия и с немного другими, хотя и пересекающимися симптомами. Но что еще более важно, он гораздо менее изученный яд, поэтому там всего лишь несколько лабораторий в мире, в принципе, могут его определить. Так что это была непростая сейчас задача у западных стран найти такие лаборатории, которые, в принципе, могут на этот яд провести какой-то тест биообразцов. И, в принципе, могло бы получиться так, что им, Кремлю бы повезло бы, и я бы попал бы не в ту лабораторию, где есть такие возможности, и не был бы обнаружен. Так что, кстати, мы знаем примеры, да, когда вот, мы никаких не услышали ответов. Вот образцы Карамурзы исследовала же ФБР, до сих пор нам ничего не сказала про то, что там найдено. Все это засекречено. Так что они могли надеяться, что в этом случае тоже это как-то все по-тихому сойдет на нет. Но так получилось, что европейские страны набрались храбрости и вот выступили с таким мощным совместным заявлением. Теперь, конечно, уже отрицать что-то будет очень поздно, потому что как бы вещественные доказательства налицо.
А известно ли, как удалось вывести образцы и передать их в лаборатории? То есть вот именно образцы, конечно, Алексея Навального.
Да, ФСБ очень активно препятствовало тому, чтобы какие-то эти образцы брать. И понятно, почему сейчас. Потому что этот яд очень плохо метаболизируется, и он долго очень остается, собственно, в тканях, да, в образцах, в крови и везде. Поэтому, в отличие от новичка, где надо было просто там две недели им подождать, чтобы не осталось ничего, как они думали, тогда все равно, правда, в образцах крови тоже что-то осталось, но самое главное осталось на бутылке во время первого отравления. Там-то яд не метаболизируется, новичок, на пластике, поэтому им там тогда и просто не повезло. А здесь они заранее знали, что можно, если в принципе будет оборудование, то можно будет в биообразцах что-то найти. Поэтому они просто не подпускали никого к телу, но вы, в принципе, же не можете родственников, да, вообще не подпускать и не дать попрощаться, да, с убитым. Поэтому на 100% им это сделать не удалось, и дальше уже не разглашается, каким образом семье удалось эти биобразцы взять и вывести. И я понимаю, почему эта информация не разглашается, потому что в случае, если станет известно, что кто-то как-то помогал, понятно, что будут серьезные последствия. Кремлю, конечно, сейчас, наверное, очень неприятно, что вся эта история вскрылась. И лучше, конечно, никаких людей, которые прямо или косвенно участвовали в том, чтобы помогать этому, этих людей лучше не подставлять.
А тут вот как раз сообщают про то, что группа авторов из ГосНИИ ОХТ, о котором мы говорили, уже опубликовала научную статью о том, как синтезировать эпибатидин, вот это вещество. Да. Вообще, что известно об этом учреждении, что оно из себя сегодня представляет, и как у них с секретностью, учитывая, что если они разрабатывают некоторые секретные яды, а потом публикуют статьи, там, не знаю, поиск антидота или еще что-то, то, ну, это достаточно легко же вскрывается, в том числе журналистами-расследователями. Что это за структура и какие там есть меры безопасности, которые они для себя предпринимают?
ГосНИОХТ — это огромный институт, он и огромный по численности, и визуально даже это гигантское вот это бетонное здание, в котором на самом деле много всего находится, в том числе и всяких секретных и даже военных учреждений. Если не ошибаюсь, прямо на территории этого института находится одна из войсковых частей который занимается официально, это как бы уничтожением химического оружия. Ну, то есть, в принципе, как бы легальная часть их деятельности – это как раз борьба с химическим оружием, его изучение, но они не имеют права его разрабатывать. Это большая разница, да, то есть изучать уже что-то существующее, да, но разрабатывать новые яды, например, нельзя. В том числе это было очень большой претензией в прошлый раз, когда в стенах того же института, а именно, вернее, это отдельный центр под названием «Сигнал», но они связаны друг с другом, они вели именно разработку новичка, и удалось доказать, что тот новичок, которым был отравлен Навальный, это новая разработка, которая не была в реестре уже известным ОЗХО, Организация по запрещению химического оружия. Так и в этот раз, судя по всему, речь идет о синтезированном, не просто добытом из кожи лягушек, а именно синтезированном от лаборатории яде. Но в данном случае это уже к специалистам вопрос, была ли здесь нарушена конвенция о запрещении химического оружия или нет. Но понятно, да, что этот синтез происходил не в научных целях сейчас, то есть это в любом случае нарушение и преступление. С точки зрения секретности, очень сложно отличить исследователя, который просто изучает яды, от исследователя, который помогает их синтезировать для того, чтобы кого-то убивать. Мы, кстати, общались с одним из таких химиков, который еще участвовал в разработке новичка, и он говорил, что вообще-то на самом деле в какой-то момент ты понимаешь, чем ты занимаешься, когда вот ты вот начинаешь видеть в новостях, что вот так там-то применили, там-то применили, ты понимаешь, что вот ты им, этим всем людям на самом деле помог, когда все это разрабатывал. То есть я не думаю, что там есть какие-то такие невинные ученые, которые не понимают, чем занимаются, просто какой-то ФСБшник у них под пробирку забирает, и они потом ни сном, ни духом, что с этим всем происходит. Я думаю, все там отлично все понимают, и когда-нибудь про это расскажут, но, видимо, их устраивает участие в этом.
А что мотивирует людей идти разрабатывать химическое оружие? Ну, то есть даже с ядерной бомбой, ну так, если просто порассуждать, там, наверное, поскольку... Ну, это тоже уже ошибочно, но тем не менее считается, что это оружие не будет применено, и, соответственно, как-то, наверное, морально себе можно обосновать оружие сдерживания. Вот с химическим, бактериологическим оружием, которое может быть локально использовано и используется, ну, это другая история. Вот вы не пытались изучить?
Там,
вот
тоже могут быть, много разных отговорок. Вначале может быть отговорка, что ну, вы просто ученые, вы просто занимаетесь химией, и это не для того, чтобы это применялось. Потом можно сказать, что... Ну, это для того, чтобы вы знали, какие вообще бывают, в принципе, яды, а вдруг какое-нибудь злодейское государство начнет что-то такое применять, вы должны понимать, что такое бывает и как оно работает. Потом отговорка такая, что, ну, вот посмотрите, таким же ядом убили какого-нибудь условно, я уж не помню, кого там из террористов чеченских отравили, не Шамиля Басаева, а там вот этого второго. Вот его отравили таким ядом, видите, как хорошо, с террористами разбираемся. И вот эта вот красная граница, да, красная линия, она сдвигается и сдвигается, и потом в конце концов оказывается, что оппозиционера Навального, писателя Быкова, правозащитника Карамурзу этим же ядом травят. И вот тогда вот наступает тот момент, когда уже самому себе отрицать ничего невозможно, но эти люди уже глубоко в системе, у них нет никакой другой профессии. Идти просто рано уходить на пенсию, тем более многие из них еще до пенсионного возраста не дожили, или идти торговать в Макдональдс, они не хотят. Ну, это не снимает с них абсолютно никакой ответственности, естественно, да, потому что они все равно соучастники в убийстве. Но просто, чтобы понимать психологический портрет, то когда вы так глубоко в системе, вы получаете очень, кстати, серьезные зарплаты. Я вот не знаю, как в самом госнеогте, я знаю, что вот у Жирова в его центре «Сигнал», там зарплата очень приличная, намного больше, чем у обычных ученых, на порядок. И плюс, как бы, да, вот это ощущение того, что вы в какой-то большой команде, занимаетесь чем-то очень большим, важным. То есть я думаю, что все, кто, у кого были какие-то моральные вопросы, давно отселись, и остались только люди максимально циничные, и думающие больше о карьере, чем о каких-то там правозащитных вещах.
А эта система, она отпускает, ну вот мы знаем по путинской вертикали, что те, кто близко к Владимиру Путину, им очень сложно из этой системы выйти, даже если есть такое желание. Ну, есть там пример Чубайса, например, но это скорее исключение. Вот если мы говорим о таких закрытых сообществах, научно-исследовательских институтах, работающих в том числе над секретными программами, то есть человек может, грубо говоря, оттуда выйти и пойти в Макдональдс, или это тоже не так просто?
Нет, ну выйти сейчас, наверное, уже нельзя, да, то есть выйти давно можно, вот мы знаем замечательного ученого Углева, который, собственно, и изобрел в советские времена еще новичок, когда у него точно мыслей не было, что там против диссидентов будет направлено, и в 90-е годы он очень активно, наоборот, был таким участником, скорее, демократического движения, а сейчас помогает разоблачать все эти программы, причем он живет в России. Ему уже много достаточно лет, и он помогает консультировать журналистов и объяснять, как новые вещества могут действовать, которые они используют и так далее. Так что бывают и такие люди, ну, как бы он ушел давно, а из тех, кто там работает сейчас, ну, во-первых, вас просто по уголовной статье, если вы хоть что-то как-нибудь скажете где-нибудь сразу за государственную тайну, посадят просто пожизненно. Но они, я думаю, еще, конечно, понимают, если они видят, что этим их веществом травят всех направо и налево, конечно, они понимают, что с ними может случиться так же. Мы знаем пример, собственно, зачем далеко ходить за примерами. Вот мы знаем пример Родченкова, который, правда, там не химическое, скорее, оружие, а наоборот, такой буст, да, допинг они изобретали, и ему удалось сбежать, и, правда, пришлось потом дать пластическую операцию и долго скрываться, и он враг номер один остается, наверное, для российского государства. А вот два его коллеги, руководители РУСАДА, два предыдущих директора РУСАДА, сразу после его отъезда внезапно умерли один за другим от сердечного приступа с разницей в неделю. Вот вам, пожалуйста, как это все работает, причем довольно молодые спортивные мужчины. Так что все отлично понимают правила игры, и я думаю, это тоже их не оправдывает, потому что, опять же, Родченков все-таки уехал, жив-здоров, все с ним замечательно. Поэтому, если очень хочется, то это можно сделать, но это просто не очень просто.
А как, если у вас понимание, как они принимают решение о применении, то есть на каких уровнях это зависит там, от конкретной персоны или там есть некий ну, единый центр, то есть кто-то должен дать отмашку на применение там, боевого отравляющего вещества или еще не включенного в список боевых, но все-таки отравляющего вещества, как это устроено?
Да, мы общались с разными людьми на разных уровнях и, в общем, все согласны с тем, что все-таки финальная отмашка от Владимира Путина должна быть обязательно, но то есть по поводу, то есть должна быть какая-то галочка напротив какой-то фамилии, и Путин должен на это посмотреть и сказать «да». Вопрос просто в том, что саму эту фамилию сам ли Путин вписывает, или ему приносят бумажку с этой фамилией и предлагают. То есть большинство тех, с кем мы общались и кто имел отношение к этой системе, говорят, что может быть в принципе и так, и так. И если речь идет о каких-то политических деятелях, то там понятно, что без Владимира Путина никак не может обойтись, то есть он, скорее всего, участвует и в обсуждении кандидатуры, то в случае с... мы видели, опять же, как я уже говорил, такие региональные активисты вроде Магомеда Рагимова или Тимура Куашева, про которых, я думаю, широкие слои вообще населения не знали. Про них и Путин мог не знать. Так что в этих случаях возможно, что эту фамилию кто-то изначально написал и потом ему принес, Владимиру Путину принес на согласование уже.
Опять же, возникает вопрос. Если с ядом становится известно, то здесь очень сложно государству уже от этого отстраниться, потому что это регламентировано. И, по сути, у государства монополия на применение подобных веществ. Почему они используют это именно яды, в основном против оппозиционеров и против Навального, дважды, причем два разных вида отравляющих веществ, как мы знаем? Фактически ведь они оставляют свою визитку. И здесь я не хочу вступать на теорию заговора, но можно ли допустить, что Путин хочет, чтобы узнали, что это сделал он? Или все-таки это...
Это сложно сказать. Во-первых, мы знаем разные примеры. Вот Борис Немцов был убит из пистолета, и это изобразили как какие-то чеченские разборки, хотя всем отлично хорошо понятно, что никаких претензий на самом деле у чеченцев к Борису Немцову не было. что это был заказ. И опять же, как выяснил инсайдер, за Немцовым в последние недели ездили как раз люди из второй службы ФСБ, той самой, которая ездила и за Навальным перед отравлением, и за Быковым и так далее. Причем буквально ровно те же самые люди. Так что у них бывают разные способы. И я думаю, что с ядами логика следующая. Вот про отравление, например, руководителя РУСАДА, я думаю, многие из зрителей этой программы вообще впервые слышат сейчас, да? А вот если бы их пристрелили из пистолета, это была бы громкая история, которая бы сразу попала в новости. А так вот неизвестно. Может быть, у них был сердечный приступ. До сих пор ничего не доказано. Например, да? И опять же, вот мы сделали расследование по Навальному, по Новичку в 2021 году. Да, до этого обсуждалось, что странно, что это какое-то отравление два раза у Владимира Карамурзы. Да, все понимали, что у Петра Верзилова что-то не похожее на просто какую-то болезнь. И так далее, и так далее. Но пока не доказано, да, всегда можно пускать какие-то слухи, там, не знаю, наркотики, алкоголь и так далее.
Да, пропал звук. Я пока напомню нашим зрителям, что можно поставить лайк, можно делать донат, если считаете это возможным, или подписаться на нас в Ютубе. Да.
Да, я говорю о том, что если есть... Слышно меня сейчас,
да? Да, сейчас слышно.
Что если есть то, что называется deniability, возможность отрицать причастность, даже если это чисто формальная вещь, и все как бы подозревают, да, что что-то было неправильное с Карамурзой два раза подряд, и Быковым, и с Верзиловым и так далее... Но пока не найдено, не доказано, ну вот идите и обсуждайте это в своих твиттерах и фейсбуках. То есть логика была такая, что они никогда не докажут, и пусть у себя там в СМИ пишут, что хотят. Про выстрел из пистолета уже так не скажешь, да, надо официально расследовать, надо официально кого-то обязательно сажать. Это все очень сложно и муторно, а здесь как бы не доказали, тогда искать нечего, можно никакое дело не возбуждать. Так что эту логику я, в принципе, понимаю. Другое дело, что в какой-то момент эта логика просто перестала работать, потому что стала, вот, особенно после 2021 года, когда мы доказали в случае с Новичком и с Навальным, и там подряд у нас шли расследования, где мы доказали то же самое про Карамурзу, про Быкова, стало понятно уже, что вот эта штука не работает. Никакого deniability нет. И наоборот теперь получается, если кто-то умирает по естественным причинам, все становятся убеждены, что его отравили, как про Децла, например, про всех остальных. Да, вот невозможно убедить людей сейчас то, что Децл не был отравлен Кремлем. Так что это стало работать против них в каком-то смысле, но просто по инерции они продолжают так работать, как привыкли.
Какие могут быть последствия у этой информации, обнародованной, официально подтвержденной? То есть что может быть дальше, как вы думаете?
Ну, может быть, что и никаких, потому что, в принципе, имидж у Путина уже соответствующий, он уже убивает тысячами людей в Украине, и, да, не скрываясь, да, что это делает он. Поэтому, в принципе, как бы, все, что сделал для того, чтобы сделать себя нерукопожатным, он уже сделал. Но все-таки это, наверное, впервые, когда лидеры западных стран подписываются под заявлением официальным, что Владимир Путин убил своего главного политического оппонента. Это важно. Это в значительной части мира имеет значение не только в самых развитых демократических странах, но и в принципе в странах, где есть какое-то общественное мнение, где прислушивается к общественному мнению. Это довольно много, я бы даже сказал, большинство стран мира. Там это важно. Насколько это скажется на дипломатических перспективах Путина, будет ли ему дальше там пожимать руку и так далее, сложно сказать. Да, мы видим, что Трамп человек, например, не очень принципиальный. Если он пожимает руку Ким Чен Ыну, что ему мешает доказанному убийце Путину пожимать руку? Так что, возможно, это не будет иметь какого-то супер большого влияния. Но, тем не менее, я считаю важным, что такое серьезное обвинение, как в убийстве главного оппозиционера, главного политического оппонента, пришло из категории теории в категорию доказанного факта.
Продолжим следить за развитием событий. Спасибо вам большое за то, что нашли время и вышли в наш эфир сегодня. До следующей встречи и всем доброго.